Хроническое сегодня.
Полдень в Москве и в эфире «Эхо» программа «Хроническое сегодня». 25 лет назад, в сентябре 99-го, произошла серия взрывов жилых домов в разных городах России. Мне было тогда 4, и я отлично помню, как просыпалась по ночам, потому что мне тоже снилось, что мой дом взрывается. Что происходило с жителями домов в Рязани, которые провели ночь с 22 на 23 сентября 99-го на улице, потому что им сказали, что их дом тоже может взорваться, лично я даже в самом страшном сне представить не могу. Это была именно та ночь, когда на свет появилось словосочетание «рязанский сахар», и с этого момента начался отчет недомолвок, а может и лжи, кто же все-таки стоит за терактами, и было дано множество поводов не верить официальным версиям. Отмечаем в календаре четверть века тому, как на впервые заданный журналистом Николаем Николаевым, а позже и на общественные дискуссии в его программе на канале НТВ, ответы на конкретные вопросы так и не были даны.
Хроническое сегодня.
Но вернемся к хронологии того, что происходило 25 лет назад в сентябре 99-го. Ее напоминал Владимир Кармурза-старший в «Гранях недели» в сентябре 2010-го.
Драматическая осень 1999 года началась 4 сентября в дагестанском городе Буйнакск, где под руинами пятиэтажного дома погибли 62 человека. В ночь на 9 сентября в Москве взлетел на воздух девятиэтажный жилой дом на улице Гурьянова. Погибли 94 человека, 164 получили ранения. 13 сентября мощный взрыв разрушил 8-этажный дом на Каширском шоссе, 119 погибших. Через 3 дня в Волгодонске под развалинами дома погибают 17 человек. Скептически оценивает результаты проведенного следствия экономист Сергей Алексашенко.
Это та загадка, которая еще требует своего расследования, потому что то, что наши правоохранительные органы передали вниманию общественности, как доказательная база восприниматься не может. Да, поэтому мне кажется, что это еще впереди, и это будет расследоваться, опять, не знаю, через 10, через 20 лет. Но когда-то в этом деле будет поставлена точка, или же там все засекретит, это будет как убийство Джона Кеннеди, да, которое вот так и останется делом рук Ли Харви Освальда, такого убийцы-одиночки. Версия, которую устраивает многих.
В ночь с 22 на 23 сентября в Рязани, в подвале жилой многоэтажки на улице Новоселов, жильцами был обнаружен мешок с напоминающим сахарный песок белым порошком, после чего работники городской милиции осуществили оперативную эвакуацию дома. В подозрительном мешке были обнаружены детонатор в рабочем состоянии и включенный часовой механизм. Сыпучее содержимое подозрительного мешка было подвергнуто экспертизе опытнейших взрывотехников МВД, прошедших Первую Чеченскую войну. Власти объявили, что предотвращен очередной теракт, однако затем выдвинули другую версию. В Рязани проходили учения ФСБ. Обилие гипотез, появившихся с ходом времени, не удивляет писателя Александра Проханова.
Это было так давно. С тех пор произошли такие огромные изменения в общественном сознании, в политической структуре. Вокруг этих взрывов возникло столько мифов, столько версий. Есть либеральная версия, есть государственная версия, есть сугубо чеченская версия, то есть ичкерийская версия. Что эти все версии, они друг с другом конкурируют на равных, а по существу вся тема, она замылена. Тем более, что вот все время написал я роман «Господин Гексоген», где я выдвинул собственную версию, которая, будучи фантасмагоричнее, она оказывается наиболее победоносной.
ФСБ немедленно усмотрело в деле чеченский след, что позволило настроить общество в пользу новой войны в Чечне. Между тем, обстоятельства происшествия в Рязани и последовавшие путанные заявления официальных лиц и сотрудников спецслужб вызывали вопросы к самой Федеральной службе безопасности. На какой правовой основе проводились учения в Рязани? Кто отдавал приказ об их проведении? Почему об этом ничего не знали премьер-министр страны и министр внутренних дел, публично говорившие о предотвращенном теракте? Бездоказательно счел официальную версию писатель Виктор Шендерович.
Версия о чеченском следе была признана истинной, хотя никаких доказательств нам никто не привел. Не говоря уже о том, что ни один даже из осужденных не был чеченцем, они были карачаевцы. Не говоря о том, что после истории с рязанским сахаром, история с рязанским сахаром можно считать провалом российских спецслужб. И этот провал в нормальной демократической стране, расследование этой истории с рязанским сахаром, должно было стоить не просто места тем, кто это организовывал, а это, конечно, это тяжелая уголовщина. Я думаю, что мы очень многое узнаем, когда эта администрация окончательно уйдет от власти. Спустя какое-то очень короткое время после этого мы узнаем очень много интересного про историю со взрывом домов. Тайное становится явным.
Подозрительные обстоятельства учений с боевыми детонаторами и взрывчатыми веществами вызвали большой резонанс. Журналистское расследование осуществляла «Новая газета». Была создана общественная комиссия по расследованию обстоятельств взрывов домов в Москве и Волгодонске. Комиссию возглавил известный правозащитник, депутат Государственной Думы Сергей Ковалев. Был подготовлен депутатский запрос, утверждавший, что мнимое раскрытие дела и разбирательство его в суде привели к осуждению ряда связанных с незаконными вооруженными формированиями карачаевцев, но не было получено убедительных доказательств чеченского следа, хотя кровавые теракты послужили поводом и оправданием для начала Второй Чеченской войны, унесшей десятки тысяч жизней. Неубедительной выглядела официальная версия с точки зрения журналиста Максима Шевченко.
Там был не чеченский след, там был карачаевский след, который выглядел неубедительно, поскольку никого не нашли, никого не осудили. Ни одно дело не доказано карачаевское по взрывам домов в Москве, а тех, кого допрашивали и тех, кого вели по этому следствию, их в итоге осудили не за взрывы, а за попытку свержения государственного строя. Потому что все обвинения по взрывам оказались сшиты белыми нитками. Поэтому эта страшная, дикая трагедия, которая тогда была в нашей столице, она так и не имеет внятного правового объяснения, по крайней мере, для меня, как для журналиста.
Ни Генеральная прокуратура, ни правоохранительные органы так и не дали обществу ответов на ряд законных вопросов. С годами версия о чеченском авторстве взрывов в Москве и Волгодонске все более прочно укоренялась в народном сознании. Хотя, по мнению ее критиков, взрывы жилых домов, как и поход отрядов Басаева в Дагестан, были организованы российскими спецслужбами для оправдания начала новой войны в Чечне. Она была необходима для популяризации малоизвестного тогда премьер-министра Владимира Путина, которого стоявшая в то время власти в Кремле группировка определила в преемнике президента Ельцина. Доводами здравого смысла руководствуется публицист Леонид Радзиховский.
Я не знаю, насколько убедительно выглядит версия о чеченском следе. Я думаю, что версия о том, что жилые дома взрывала ФСБ, выглядит не только неубедительно, а просто бредово. Я не могу себе представить реальную картину, когда любой руководитель ФСБ, МВД и так далее, и так далее, вызывает своих подчиненных и говорит им: организуйте убийство нескольких сотен ни в чем не повинных людей в Москве. По-моему, это бред и шизофрения. Вы на одну секунду представьте себе, кто, по-вашему, должен работать в ФСБ, в МВД. Массовые убийцы, абсолютно безбашенные, сумасшедшие, потому что нормальный человек, даже если он преступник по своему менталитету, получив приказ «поди и убей несколько сотен человек», в жизни его не выполнит по той простой причине, что он понимает, что следующим будет он сам. Такие приказы никто, нигде, никогда не отдавал. Без закона пойти и убить несколько сотен человек – это бред.
Официальная история завершилась тем, что Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению двоих обвиняемых по делу о взрывах жилых домов. Он признал Адама Декушева и Юсуфа Крымшамхалова виновными по всем статьям предъявленного обвинения. Представшие перед судом обвинялись в терроризме, убийствах с особой жестокостью, участии в незаконном вооруженном формировании, перевозке и изготовлении взрывных устройств. В ходе судебного процесса осужденные признали себя виновными частично. Доказательств убедительности приведенных версий до сих пор ожидает журналист Аркадий Островский.
Может быть убедителен чеченский след, а может быть убедителен след спецслужб. Это то, что потребует, я надеюсь, когда-нибудь это произойдет, детальнейшего исторического, криминологического, какого угодно расследования.
По данным следствия, организаторами терактов были арабские наемники Хатаб и Абу Умар, ликвидированные позднее в Чечне. Заочное обвинение по делу было предъявлено еще 5 лицам, двое из которых позднее были убиты в Чечне. Более осторожных формулировок придерживается историк Николай Сванидзе.
Я бы не называл след чеченским, я бы называл его террористическим. Но, на мой взгляд, эта версия выглядела достаточно убедительно, хотя я знаю, что существуют и другие версии.
Впоследствии с резкими и сенсационными заявлениями в отношении российских спецслужб выступил предприниматель Борис Березовский. Я уверен в причастности российских спецслужб к взрывам зданий в Москве и Волгодонске. Уверен, поскольку то, что произошло в Рязани, это точная модель того, что происходило в Москве и Волгодонске. Модель, которую не удалось реализовать, заявлял бизнесмен. Версию причастности спецслужб отвергает писатель Дмитрий Быков.
Я не слишком верю и в такую кровожадность, бессмысленную, в общем, и в такую хорошую конспирацию со стороны российских спецслужб. Мне представляется, что главный аргумент здесь очень простой. Эти взрывы могли сыграть в обе стороны. А мы не могли поднять рейтинг Путина, а могли похоронить рейтинг Путина. Думаю, что здесь как раз тот случай, когда мы имеем дело с внешним врагом, но нам уютнее и комфортнее думать, что это враг внутренний.
Начиная расследование этих взрывов, специалисты ФСБ утверждали, что столь разрушительного эффекта могли добиться только взрывники-профессионалы. Ими же сообщалось, что среди тех, кто взрывал дома, не было ни одного этнического чеченца. Не видит логики в чеченском следе диссидент Валерия Новодворская.
В этот момент действовал еще Хасавюртовский договор, и де-факто, не де-юре, Чечня была не оккупирована и свободна. И спрашивается, зачем же это чеченцам понадобилось взрывать дома. А потом в подвале в Рязани на мешках с белым порошком поймали отнюдь не чеченца, а поймали чекиста за руку. Так что, как была одна версия убедительная, что это чекисты взорвали дома, чтобы создать предлог для Второй Чеченской войны, так вот и сейчас это осталось столь же убедительным и однозначным.
Спустя год после трагедии осенью 2000-го ФСБ официально сообщило, что получены доказательства того, что взрывы жилых домов организованы и профинансированы лидерами боевиков в Чечне. Хитросплетением гипотез запомнилась та эпопея писателю Леониду Млечину.
Я вот сейчас мысленно пытаюсь вспомнить, чем же закончилось расследование всего этого дела, и, честно говоря, не могу вспомнить. Но у меня, правда говоря, сомнений в том, что это террорист из Кавказа, нет. Я версию о том, что эти взрывы организованы там ФСБ и так далее, не поддерживаю.
Члены независимой комиссии до сих пор утверждают, что власть повела себя недобросовестно. Виновность ее прежде всего в том, как она реагировала, как она использовала эти события, что за этим последовало. Не так важно, считают члены комиссии Ковалева, взорвала ФСБ эти дома или нет. Важно то, что власть использовала этот повод для начала войны в Чечне и для утверждения нового режима. Власть на протяжении всей работы комиссии всячески препятствовала общественному расследованию, а собственное расследование вела в закрытом режиме, скрывая информацию. Официальной версии терактов до сих пор придерживается владелец независимой газеты Константин Ремчуков.
Я смотрел все фильмы, которые запретные были, книжки читал, интервью читал. Но это были не более чем гипотезы в условиях предельно обострившейся политической борьбы в России, когда хороши были все средства для обвинения своих оппонентов. Ну, вот, я исхожу из того, что все-таки это одно из звеньев той цепи, которая продолжается и продолжается, и последнее было уже в этом году. У нас взрыв в московском метро произошел. И там нет никаких сомнений в том, что это следы ведут на Кавказ. Поэтому вся цепочка терактов в Москве и в других регионах России связана с Кавказом. Считать, что именно эти взрывы каким-то образом не были связаны, у меня не хватает смелости. Не хватает смелости, имеется в виду интеллектуальной. Я просто не понимаю. Вот 99% всех терактов совершили в связи с конфликтом на Кавказе, а вот именно эти дома совершили там ФСБшники или кто-то еще в политических целях. Не клеится.
Независимое расследование событий осени 99-го подтверждает закрытость, непрозрачность, неправильное поведение власти. Молчанием заинтересованных свидетелей удивлен журналист Артемий Троицкий.
Я абсолютно убежден в том, что до сих пор живы и прекрасно себя чувствуют люди, которые могут на эту тему очень определенно и документально высказаться. Почему-то эти люди не высказываются. Один из них – это Борис Березовский, который, как мне кажется, располагает гораздо более убедительными свидетельствами по этому поводу, нежели те, которые он когда-то представлял на своих пресс-конференциях. Думаю, что Березовский помалкивает просто потому, что имеется некое негласное соглашение между, условно говоря, Березовским и, условно говоря, Путиным. Вот, что Березовский помалкивает на эту тему, а Путин не мочит Березовского всерьез.
Сегодня гость нашей студии – журналист Александр Подробинник, бывший советский политзаключенный. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Почему у вас вызывало сомнение версия о чеченском следе взрывов домов осени 99-го года?
Версия о том, что чеченцы были авторами серии взрывов в Москве, в Волгодонске, осенью 99-го года, с самого начала выглядело неубедительно. И прежде всего это было вызвано тем, что к тому времени у нас уже привыкли слишком много валить на чеченцев. Значит, любые неприятности, любые государственные сложности, тем более террористические акты, виновными сразу же назначали чеченцев. Это была такая наезженная такая тропа, и поэтому мало кто... У нас к власти вообще относятся с недоверием к тому, что говорит власть. А в таких случаях тем более. Ну и время показало, в общем, справедливость таких сомнений, так мягко говоря, сомнений. Разные люди по-разному оценивают те события. И есть люди, которые говорят о том, что это абсолютно точно это было ФСБ. И есть люди, которые с той же убежденностью говорят, что нет, этого быть не может, ФСБ такое сделать не может. Ну и между ними большая градация мнений. Я должен сказать, что я поначалу, конечно, не воспринял официальную версию на 100%. У меня были сомнения, а потом... По мере развития событий я все больше убеждался, что эта версия ложная, а подлинная все-таки скорее та, в которой утверждается, что взрывы, если не прямо организованные, то косвенно контролировались российскими спецслужбами. И два события, мне кажется, произвели на многих впечатление, не только на меня, связанные с теми событиями, с теми взрывами. Это история, случившаяся в Рязани, и история эта разворачивалась у нас на глазах. Это не просто, знаете, как вот прошло какое-то событие, а потом мы об этом узнаем и узнаем уже в какой-то официальной интерпретации. Нет, здесь все разворачивалось у нас на глазах. Сначала была угроза взрыва, были победные сообщения о том, что террористы обезврежены. Не террористы обезврежены, но это взрыв-запас, значит, ликвидирован, теракт предотвращен, были победные реляции, и через сутки, когда задержали самих террористов, которые оказались тремя сотрудниками ФСБ, то нам объявили, что это были учения. Второй момент, который окончательно сформировал вот мое личное убеждение о том, что здесь более всего причастно ФСБ, это книга, которую написал Александр Литвиненко, «ФСБ взрывает Россию», в которой он собрал документальные доказательства несостоятельности официальной версии и верности той версии, согласно которой взрывы организованы ФСБ. Мы можем пройти мимо каких-то деталей и не оценить их, а Александр, с которым я много говорил по этому поводу и с которым был хорошо знаком, он видел в них то, чего обычный человек увидеть не может, потому что он хорошо знал этот мир. И собрав все в этой книге, он ее издал. Книга была издана в Латвии. И я тогда руководил агентством, правозащитным информационным агентством Prima News. И мы взялись эту книгу распространить в России. Для чего? Мы составили договор, все было официально оформлено. И партия этих книг на машине прошла через таможенный пограничный контроль, все было задекларировано, она добралась до Москвы, и на въезде в Москву машину остановили, весь груз изъяли, около 4500 экземпляров этой книги, и опечатали в мешки и увезли на Лубянку. На Лубянку или в Лефортово, сейчас затрудняюсь сказать. Меня по этому делу позже допрашивали в качестве свидетеля. Было возбуждено дело против Литвиненко и Фельштинского, авторов этой книги. Им было, я не скажу, что предъявлено обвинение, но было вынесено обвинение по статье о разглашении государственной тайны. Было понятно, что власти опасаются этой книги. То есть они полагали, что информация о предотвращении взрыва в Рязани и о взрывах в Москве, в Волгодонске, это есть государственная тайна. И я полагаю, что тут они сказали полную правду. Это так на самом деле и есть. Это и есть государственная тайна, одна из самых, может быть, значительных тайн последних двух десятков лет. И я абсолютно убежден, что они сделают все возможное для того, чтобы правда о тех событиях не стала достоянием гласности.
Большое спасибо вам за это интервью. Напомню, что гостем нашей студии был журналист Александр Подробинник, бывший советский политзаключенный.
В 2009-м, когда с терактов прошло ровно 10 лет, Виктор Шендерович несколько раз высказывался о том, насколько российское общество безразлично к тому, что ответы на вопросы о рязанском сахаре так и не были даны. Сейчас вы услышите сразу несколько фрагментов программы «Особое мнение» от осени 2009-го.
10 лет назад произошла серия взрывов жилых домов в Буйнакске, Москве, Волгодонске. На этой неделе вспоминали жертв тех трагедий. И небольшой скандал, который, в общем, журналисты, конечно, раздули ого-го, связанный с тем, что в журнале GQ не стали публиковать статью.
В русской версии, да.
Та статья, которая была опубликована в американской версии. В принципе, ну, там ничего особого нового в этой статье не было.
А вот это и самое драматичное и есть, что там не было ничего нового, а нам пофиг. Ведь все, что там, в этой неопубликованной в России статье содержалось, все это, в общем, известно. Те вопросы, которые появились в первые же дни после, ну, по крайней мере, когда случилась история с так называемым рязанским сахаром, да, на эти вопросы ответов нет, но то, что ответов нет, понятно. То, что те, кто могут дать ответы, молчат в тряпочку, понятно. Но поразительно, что никому особенно не интересно. Кроме Трепашкина, которому под это дело подкинули, как вы помните, там оружие, да, и изъяли его из процесса на несколько лет, да. Кроме там нескольких человек, кроме Буковского, там Радио Свобода, там журналистов, да, никому нет дела. А в сущности вопросы давно сформулированы. Значит, я напомню, что в ситуации с рязанским сахаром милиция проводила операцию, и были, поскольку была серьезная паника, и были задержаны люди, которые на своих белых «Жигулях» заносили эти мешки в этот подвал. Эти люди предъявили удостоверение работников ФСБ, с каковых пор их больше никто не видел. На следующие сутки появилась версия об учениях, не совпадавшая с первоначальной версией. Никаких документов об этих учениях предъявлено так и не было. Фоторобот человека был подменен, которого искали. Это тоже все известно. Это зафиксировано. А нам не интересно. Ну, не интересно. Вот нам, как стране. Это и есть самое главное событие этого десятилетия, что за 10 лет нам так и не стало интересно. Кто же это делал? Сейчас спроси на улице, кто взрывал дома? Чеченцы. Даже среди двоих осужденных с удивительной скоростью и закрытостью процедуры, ни одного чеченца, напомню, не было.
Ну, а вы хотите сказать, что людям интересно, что произошло на Дубровке или в Беслане?
Нет, им также не интересно. Им до такой же степени накласть на свою собственную жизнь, на жизнь собственных детей. Вот это и есть самое драматическое. Вот было, эти годовщины почти совпали, да, Бесланская, 5 лет Беслана и 10 лет этих взрывов. Так как-то так благополучно, без вопросов проскочили в очередной раз. Хотя и по тому, и по другому случаю огромное количество информации уже существует. Ей надо только заинтересоваться и задать вопрос.
Кому?
Власти вот этой самой, которая выступает в роли психоаналитика.
Как вы себе это представляете?
Я себе это представляю очень хорошо. Я себе представляю на примере любой цивилизованной страны, где когда появляются такого рода вопросы, Господи, Боже мой, когда появляются вопросы в 100 крат меньше, где речь не идет о жизнях людей, люди встают на дыбы, общество встает на дыбы и гонит вон из власти там каких-то несчастных английских лордов, которые проворовались на какие-то там десятки тысяч фунтов стерлингов, смешная цифра вообще, уровень районной администрации среднего российского города, да, гонят с позором. А там, где речь идет о жизнях людей, сколько ФБР копалось на месте близнецов, да, башен, искали перебирали все, да, что-то, все это рассматривалось как место преступления, где могут быть хоть какие-то минимальные еще улики. Сравните это с историей вывоза грузовиками ФСБ ночью всех вещдоков из Беслана, как можно быстрее.
И я тогда повторяю еще раз свой вопрос. Как вы себе представляете, что общество будет задавать эти вопросы власти?
Общество задает эти вопросы, если нет другого пути, выходом на улицы. Мирным выходом на улицу, согласно Конституции, вот к Генеральной прокуратуре. Если количество людей, которых это заинтересует, если это перестанет быть Каспаров, Буковский, Новодворская там, и еще 205 человек, которых я знаю в лицо, когда мы собираемся на очередной митинг в Новопушкинском сквере, я всех знаю в лицо, Тань, всех. Да? Вот когда это перестанет быть 205 человек, а когда это станет 205 тысяч людей, которым интересно, кто взорвал дома на Каширке? Может быть, чеченцы? Да, ну давайте, давайте, вот есть данные о подмене фоторобота, об этих, где эти офицеры ФСБ? Пусть дадут показания про эти учения, про все, что за учения такие, куда девались люди, которые местные взрывотехники.
Список вопросов понятен, да, совершенно.
Не, куда девался человек, который видел, задавать, что это гексоген и написал? Нет, где он, этот человек? Почему люди, которые рассказывали об этом, потом перестали рассказывать, прячутся, отводят глаза? Это интересно. Если мы, ну, если предположить, что мы общество, а не население, да, на подведомственной территории, то это интересно.
Слушатели спрашивают на сайте, по его данным, где-то читал, что на митинг к десятилетию взрывов домов пришло около 100 человек,
да,
всего.
Да, да.
И у вас никогда не возникала мысль, спрашивают слушатели, если российскому народу ничего не надо, зачем вообще пытаться его вытаскивать из этого мерзкого болота, пишут слушатели.
Я не пытаюсь никого... Я был на этом митинге, выступал, и да, действительно было около 100 человек. Никого не пытаюсь ниоткуда вытаскивать. Есть вещи, которые я ощущаю своей обязанностью. Ну, вот, человеческой обязанностью. В частности, прийти на такой митинг. Да? В частности, сказать, напомнить про это. А никаких мессианских особенных заблуждений у меня, по крайней мере, сейчас уже точно нет. А то, что мы находимся как общество в состоянии глубокого обморока, ибо только в обморочном состоянии можно так упорно не интересоваться. Я не говорю там обстоятельствами ввода войск в 1939 году в Польшу, да? Ну уж ладно, да? А вот обстоятельствами взрывов домов вот так упорно не хотеть узнать правды про это. Ведь довольно много известно про это. Но мы не хотим, мы как общество не хотим. И уже когда даже известно, мы настаиваем на своем праве отворачиваться. Потому что известного уже достаточно для того, чтобы заинтересоваться очень всерьез. Да, вот мы, это десятилетие прошло, мы так суммировали, да, по крошкам собирали то, что известно. Известно про рязанский сахар. Известно, что были, не было никакого рязанского сахара, а был гексоген. Известно, что эти люди были пойманы. Известно, что они предъявили корочки офицеров ФСБ. Известно, что больше их никто не видел. Известно, что после этого появилась версия о сахаре.
Никогда, когда, на ваш взгляд, появятся люди, которые интересуют эти подробности?
Люди эти
подробности
есть
в других сферах жизни, когда их будет не 100 человек, не 1000,
Алина,
а намного больше.
Алина, я не глоба, я не знаю, когда. Я не знаю, когда. Я знаю, что периоды общественного обморока, так вот по истории знаю, могут продолжаться десятилетия напролет. Это может исчисляться поколениями. Этого я сказать не могу. Прошлый обморок десятилетий продолжался, если вы помните. Так, ну так иногда приходили в сознание, потом снова упадали туда, в эту внутреннюю несознанку. Да? Сколько это будет сейчас, не знаю. Я только знаю, что чем длиннее будет обморок, тем болезненнее будет возвращение. Тем больнее будет потом очухиваться, тем больше крови утечет. И тем менее вероятно эволюционный выход из ситуации. Вот это я знаю точно, не будучи глобой, а просто кое-что читая по истории.
Начнем с главной темы недели. Это теракты в столичном метро и последовавшие на следующий день буквально теракты в Дагестане. Сегодня президент Медведев говорил в Дагестане же о борьбе с терроризмом. Медведев обозначил 5 основных задач борьбы с терроризмом на Кавказе. Цитирую, это укрепление правоохранительных органов, МВД, ФСБ, судов. Надо наносить острые кинжальные удары по террористам, уничтожать их и их пристанище, помогать тем, кто решил порвать с бандитами, развивать экономику, образование, культуру, укреплять нравственную и духовную составляющую, заявил президент. Что-то новое? Мы раньше как-то по-другому боролись с терроризмом?
Вот я все пытаюсь понять. Чего-то из этого мы не слышали раз по 15 в последние 10 лет. Что-нибудь из этого мы под кинжальные удары по террористам. Не надо бороться за чистоту, надо подметать, да, как сказано в записных книжках Ильфа. Когда наши спецслужбы справляются, значит, с тем, чтобы подложить девочек редактору оппозиционного журнала и это зафиксировать, а вот с Доку Умаровым как-то не справляются. Вот защитить Путина от Алексеевой получается, защитить нас от шахидов не получается. И так, как в том анекдоте, 8 раз, и уже не 8, да, а да за 18, побольше. Не надо кинжальных ударов по террористам. Надо поймать Доку Умарова. Если среди людей, которые носят погоны эти, среди этой орды силовиков, есть люди, которые умеют это делать, то они должны это сделать. Давно, желательно, они должны были это сделать, да? И еще очень многих, они должны перестать, кто-то из них должен перестать продавать гексоген будущим шахидам, да? Потому что это ведь не в консерватории, да, гексоген лежит. Где-то его производят ни в консерватории, ни в Пушкинском музее, да, ни в редакции, ни у Суика, где-то в других местах. Откуда-то из других мест он попадает к шахидам. Ну и сотни вопросов за прошедшее десятилетие, сотни вопросов по коррупции в правоохранительных органах, которая прямо связана с этими терактами. Значит, когда государство, точнее администрация этого государства, не в состоянии ничего сделать, то компенсируется такая сублимация своеобразная происходит, ужесточается лексика, да, кинжальный удар по террористам, говорит президент. Ну, о премьере
все-таки мягче, чем мочить
сатире. Да. О премьере вообще говорить нечего. Тут блогер у меня в блоге прокомментировал один, что, значит, такое ощущение, что нашего национального лидера в детстве били головой об унитаз, потому что все сортирные какие-то метафоры, да, замочить в сортире, да, канализационные, да, выковырять из канализации, вот это все. Значит, чем меньше люди могут, тем больше они болтают. Это довольно такая типовая история. И вот они болтают, потому что они не могут ничего сделать с терроризмом. Я сейчас выношу за скобки даже небезосновательные вопросы по тому, не они ли это сделали. Я не сторонник, кстати, этой версии, но в качестве факта могу поделиться сообщением о том, что на одном из блогов был проведен опрос. 74% проголосовавших блогеров, случайных людей, да, допускают мысль и склоняются к версии, что это сделали спецслужбы при участии чеченских террористов.
Ну, вы же понимаете, что это не репрезентативный
опрос. Это не репрезентативный. Совершенно. А скажи, а человек, с которого я отловлю на улице случайная машина сегодня, репрезентативный? Нет, конечно. Это может быть один из миллиона. Но я слышу, это разговор, который не... он слышится, да, он, этот гул уже стоит. Ничего невозможного в этом, по моим наблюдениям, то есть, да, по моим наблюдениям, ничего невозможного в этом для людей нет. Сам этот факт, что ничего невозможного нет, сам факт того, что люди, значительное количество людей, всерьез допускают это, и это рассматривается как одна из версий, совершенно как очевидная. Для людей. Сам этот факт очень обо многом говорит. Презумпция невиновности в отношении этих силовиков уже не работает. Ну да, после Рязанского сахара, после, да, Норд-Оста, Беслана и так далее, и огромного количества лжи и подлогов, да, после того, как ФСБ заметает следы в Беслане, вывозит грузовиками ночью вещдоки и уничтожает, после этого нет презумпции невиновности. Еще раз говорю, я как раз не сторонник этой версии в данном случае. Я только обращаю внимание на то, что есть внятный гул общественного мнения. Гул. И этот гул общественного мнения кажется мне очень значительным.
Почему?
Ну, это репутация. Репутация.
Что?
Репутация это не то, что
вы что думаете, что от того, что существует какой-то гул общественного мнения, власть на этот гул обратит внимание, это что-то изменит?
Нет, не буквально. Там не осталось людей, которые способны адекватно отреагировать на этот гул, я полагаю. А среди тех, кто принимает решения, уже нет людей, способных адекватно отреагировать на это. Но это очень важная вещь, очень важная. Не в смысле каких-то быстрых изменений, избави Боже, я... Первая мысль, когда это опять случилось, я думаю, ну, может, сейчас что-то, какая-то причинно-следственная связь в головах повернется у людей. Но потом я подумал, что если мы, как народ, съели Беслан, да, стрельбу по собственным детям с последующей отменой выборов... Кстати, Владимир Владимирович, обращаюсь я напрямую к национальному лидеру, мы подо что отменяли выборы? Под безопасность. Ну, выборов нет, демократических свобод нет, все похерено. А где безопасность? Свою часть контракта, рабского контракта, да, общество выполнило. Рабское общество выполнило свою часть рабского контракта. Общество легло под власть. И сказала, окей, отлично. Только, чтобы с нами все было хорошо.
А сейчас
власть
все будет то же самое.
Разумеется. Я только обращаю внимание, я сейчас не говорю о нравственной стороне вопроса. Я сейчас говорю о практической стороне вопроса. Власть своей части обязательств, разумеется, не выполнила. Как предупреждал, кажется, Франклин, по крайней мере, кто-то из отцов-основателей, что если вам... у вас отбирают свободу в обмен на безопасность, не верьте, да, не будет ни того, ни другого.
Ну, давайте уволим ее, потому что она не выполняет договор найма.
Да. Ну,
что сделать-то?
Штука в том, что она разрушила все механизмы, в том числе механизм увольнения. Это называется выборы в цивилизованной стране. Этого механизма тоже нет. Поэтому власть сама, ну, и при нашей помощи, загнала ситуацию в очень опасный угол, из которого я не вижу выхода сейчас.
Но если нет выхода...
Не вижу английского выхода.
То,
да? Выход будет какой-то не английский.
Николай Николаев – журналист, который одним из первых обратил внимание на несостыковку в словах сотрудников ФСБ, комментирующих произошедшее в ночь с 22 на 23 сентября 1999-го. Поэтому в марте 2000-го на НТВ выходит выпуск его программы «Независимое расследование» под названием «Рязанский сахар. Учение спецслужб или неудавшийся взрыв». В одной студии Николаев собрал не только высокопоставленных сотрудников ФСБ, но и жильцов того самого дома в Рязани.
Москва. Торговый комплекс «Охотный ряд». 31 августа 1999 года. Взрывом разносит зал игровых автоматов. Ранено более 40 человек, среди них дети. Всего три дня спустя в результате взрыва жилого дома в Буйнакске гибнет 64 человека. Снова Москва, 9 сентября. В полночь разрушен взрывом дом номер 19 на улице Гурьянова. Поиск погребенных заживо продолжается всю ночь. 10 человек некоторое время числится пропавшими без вести.
У меня сестра здесь живет. Но я с дачи приехал. Не знаю, хрена нет. А подъезд нету.
Результат окончательных подсчетов. Пострадали 249 человек. Из них 94 погибли. 13 сентября. Правительство объявляет официальный траур по погибшим. Террористы взрывают еще один дом на Каширском шоссе. К вечеру надежды найти под завалами живых больше не остается. Погиб 121 человек. Кроме того, 13 так называемых фрагментов тел подлежат идентификации. Представители власти безапелляционно указывают источник агрессии.
Те, кто формулирует эти задания, готовит взрывчатые вещества, их доставляет сюда и, в общем-то, прорабатывает эти планы, находится, видимо, в пределах Чечни.
Волгодонск. Утро 16 сентября, 5 часов 57 минут. Теперь террористы в общей сложности могут записать на свой счет около 300 человеческих жизней. Портреты диверсионной группы есть у каждого постового. Они расклеены на фонарных столбах, в троллейбусах, в магазинах. Однако мобилизация всего аппарата МВД и ФСБ России словно не касается неуловимых диверсантов. Как ни странно, они даже не считают нужным изменить уже всем известную схему. Волна терроризма остановилась почему-то именно после инцидента в Рязани.
Я боюсь сглазить, и простите меня, может быть, за резкий вопрос, но почему стихла волна террора в России? Ведь настоящие террористы до сих пор не найдены. Как вы считаете?
8 февраля 2001 года Николай Николаев был гостем программы «Особое мнение» на радиостанции «Эхо Москвы». К сожалению, аудиозапись того выпуска в архиве не сохранилась, но сохранилась и расшифровка того эфира. На один из вопросов об эфире о так называемом «рязанском сахаре» Николаев ответил так, цитирую. «Рязанский сахар мы делали. Это было в марте месяце прошлого года. Это, собственно, и была скандальная программа, после чего мы попали в черный список, поскольку посчитали, что эту программу мы делали умышленно в предвыборный период господина Путина, как бывшего представителя спецслужб». Конец цитаты. Я процитировала фрагмент программы «Особое мнение» от 8 февраля 2001 года. На момент выхода в эфир этого выпуска, в котором Николай Николаев в том числе призывал к поддержке НТВ, прошла неделя, как Владимир Путин встретился с журналистами телеканала. По словам Виктора Шендеровича, одного из участников той встречи, во время одного из разговоров тогдашнего руководства телекомпании с руководителем кремлевской администрации были четко обозначены три пункта капитуляции НТВ. Прекращение журналистских расследований о коррупции в Кремле, изменение информационной политики по освещению Второй Чеченской войны и исчезновение персонажа Путина из программы «Куклы». 8 февраля 2001 года оставалось полтора месяца до митинга в защиту телекомпании, который прошел 31 марта 2001 года, и оставалось чуть больше двух месяцев до 13 апреля, когда произошел силовой захват и национализация телеканала властью. Это было «Хроническое сегодня». Программу подготовила Ксения Никонова. До свидания.
«Хроническое сегодня».